Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня в рамках цикла «Православие и культура» мы продолжаем двигаться дальше вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, историком Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить об эпохе Петра I. Социально-экономическая и бытовая культуры. Слушайте продолжение.
Вообще, надо иметь в виду, что в России, ведь мы об этом уже говорили, вот тот уровень 17 века бытовой культуры, с которой приходилось начинать Петру, это уровень в некоторых отношениях немного деградировавший. После смутного времени, после художества Ивана Грозного там и так далее. То есть, но по-любому, когда Петр попадает в такие развитые страны, как в Голландию, там, естественно, этот уровень был выше. Да, в том числе и уровень бытовой культуры. Вот. А я уже не говорю о художественном. Я просто к тому хочу сказать. Художественный аспект, то, что он увидел в Европе, мы сегодня принципиально не касаемся. Да, у нас следующая встреча будет. И вот отсюда четкий вот этот нидерландский привкус, да, начиная даже с цвета российского флага. Вот этот российский триколор, ну, он официальным флагом станет поздно при Николае II. Вот, но до этого использовались штандарты разного рода другие. Но вообще-то этот флаг при Петре уже фигурировал. Правда, он фигурировал как, что показательно, торговый флаг. Да, торговый флот ходил под триколором. А что такое российский триколор? Это нидерландский флаг, в котором два цвета поменяли местами.
Да.
Это тоже показательно. Все города, которые построены в эпоху Петра, а это Петербург, Екатеринбург, Оренбург чуть позднее, но все равно отсюда же, Петергоф, да. Кронштадт. Так вот, некоторые слушатели имеют такую традиционную ошибку, что это из немецкого языка. Ага. Это не из немецкого, это из нидерландского.
Нидерландского.
Это все из нидерландского языка.
Бург.
Да. Ну, дело в том, что бург, бёрг, это общегерманское. Но это из нидерландского. Кстати, чтобы вы знали, город Кронштадт есть в Нидерландах. Вот. Он произносится как Кронштадт, такой с характерным нидерландской огласовкой. Вот у нас это сглотнулось. Но это именно из нидерландского языка. В Петербурге одно из самых старых построек города называется Новая Голландия. Понимаете? Забегая вперед, скажу, что нидерландский оттенок будет свойственен только Петровской эпохе, потому что золотой век Нидерландов уходит. А дальше у нас будет какая раскладка? Мы об этом уже говорили, но я повторюсь. Будет устойчивая франкофилия, устойчиво ориентир на Францию в бытовой и художественной культуре.
Ну да, появляться стали образцы не только, так сказать, нидерландских образцов одежды, польских, французских, немецких.
Ну, французский язык для русского дворянства просто станет своим.
Да.
В области музыки, естественно, наряду с Францией, даже больше Франции, Италия. Вот, это тут даже без вопросов. И не только музыки, там потом, когда и живопись начнет развиваться и так далее. В области, скажем, организации домашнего быта, там, садово-паркового искусства, Великобритания. Четко, барышня-крестьянка Пушкина, вспомним.
Да.
А в области образования и технической культуры Германия?
Германия являлась неким...
Да, образом, из Германии туманной привез учености плоды, четко. Да. Вот, причем, что самое интересное, это напоминает сегодняшнюю Россию, это совершенно не коррелировало с политическими отношениями с этими странами. Ну, вот как мы сейчас можем последними ругательскими словами ругать Соединенные Штаты Америки и при этом смотреть голливудские фильмы,
да,
и так,
да,
далее.
Поразительно.
А это ничего поразительного. Дело в том, что культура автономна.
Вот,
это то,
вот,
о чем говорилось.
Я хотел, да, сказать, да, это именно является
поразительным. Я всегда вспоминаю,
да,
двух великих мыслителей, кстати, чтобы показать, да, на русский и американец. Дмитрий Сергеевич Лихачев и Альфред Луис Крэбер, которые оба, независимо друг от друга, сформулировали вот эту вот абсолютно верную концепцию об автономности культур.
Да, которая не имеет ворот, заграждений,
да,
и так
и
далее.
И которая, да, да, политические взаимоотношения, я сейчас говорю, знаете, вот мы могли с Францией иметь... Весь 18 век Россия с Францией имела натянутые отношения.
Да.
Ну, Гардемарин вперед, смотрите, да, и так далее. В 19-м дважды подрались. Ну, даже не дважды, трижды даже, если иметь в виду наполеоновские войны, то ровным счетом ничего не говорил. С англичанами тот же самый случай. У нас весь 19 век между Россией и Англией была холодная война.
Да.
В самом классическом том внимании, какое это было в 20 веке у нас с западным миром. В Крымскую войну один раз и горячее. Это ровным счетом не охлаждало никаких муромских. Помните, англоман, да, Муромский у Пушкина? Про Германию... Отдельная песня. Германофобия в России очень имела старые корни. Там немец, перец, колбаса там и так далее, все прочее. При том, что, забегая вперед, скажу, ни одна европейская нация так хорошо не приживалась в России, как немцы. То есть вы поднимете русскую литературу классическую, начиная как минимум с фон Визина,
да,
который сам был этнический немец, кстати, фон Визин.
Да.
И от фон Визина и до Серебряного века, вот я предлагаю слушателю провести собственный эксперимент, взять наугад любое такое знаменитое произведение русской классической литературы и полистать его. Что вы обязательно обнаружите? Вы обязательно обнаружите одного или двух немцев. Даже если он мельком или немец-хлебник аккуратный, в бумажном колпаке не раз сотворял свой вас издаст. Хоть по мелочи да мелькнет, понимаете? То есть я скажу больше, немцы, начиная с Петра Первого, в России коренная нация. Ну, потому что по нормам Организации Объединенных Наций сегодня, если этнос проживает на данной территории три поколения, три поколения укладывается в 80 лет.
Да.
Это коренной этнос.
Это коренной этнос.
Немцы, да, в России живут не с Петра, а как минимум с Михаила Федоровича.
Вот
на самом деле они жили и раньше, но смутное время тут. Но при Алексее Михайловиче немецкая слобода уже все. Это данность.
Ну вот, Дмитрий Владимирович, в конце декабря 1699 года царь Петр I издал указ об изменении летоисчисления в России. Вот давайте
вот
поговорим,
да.
Но для церкви Петр все-таки разрешил остаться и сохранить старое летоисчисление, да. Давайте об этом поговорим, о том, как пришла елка, как пришел Дед Мороз, о том, как устраивались почему стали новогодние праздники январскими. Мы ведь знаем, что начало года – это что? Это сентябрь, правильно? Что
вот
произошло?
А вот чистой воды Европа. Чистой воды. Кстати, знаете, совсем символический момент. Ведь откуда в европейской практике на Новый год взялась елка?
Так.
Это дохристианские обычаи древних германцев. Вот. Дело в том, что древние германцы поклонялись Богу по имени Ермицуль. И считалось, что он, его дух живет в священной ели. Ну, Карл Великий, когда крестил Саксонию, был знаменитый такой эксцентрический эпизод. Саксы никак не хотели креститься, не помогали ни проповеди, ни репрессии. И тогда Карл Великий с отрядом забрался в глушь леса, где росла эта священная ель. Туда сбежалась огромная куча саксов посмотреть, что будет. И Карл сделал то, что потом делал герой Джека Лондона с индейцами. Он сказал, говорит, вот смотрите, говорит, если ваш бог Ермицуль сильнее моего христианского бога, он сейчас меня испепелит.
Ага.
Взял топор и срубил ель.
Ага.
Видите, говорит, меня не испепелили, значит, мой бог сильнее. Саксония крестилась.
Угу.
Это почти классический эпизод из рассказов Джека Лондона. Но, как очень часто в таких случаях бывает в европейской практике, и не только в европейской, то, что произошло с Хэллоуином, то, что произошло в Мексике с праздником смерти, к примеру, это дохристианские праздники.
Дохристианские, да.
Но они оказались в контексте христианской культуры. Они теряют свою первоначальную языческую начинку, точно так же, как в России потеряла ее масленица. Масленица же не просто языческий праздник, а она вообще на старте была оргиастическим праздником. Куда уж больше язычества. Слава тебе, Господи, пожили в стране с официальным христианством, понемножку, так сказать, от что осталось от масленицы? Остались блины.
Да.
А
да.
Голова мужика не осталось, которого на масленицу носили по Москве.
Да. И ну, отголоски еще тех да, языческих сжигания да, чучела да, и так
да,
далее.
Да, так и еще при Иване Великом мужика носили по Москве, обнаженного на масленицу. Все, ушло. Тот же самый случай Хэллоуин, тот же самый случай праздник смерти, тот же самый случай елка.
Ага.
Елка превращается в светский, неотъемлемый, кстати, никак не оговоренный в Писании, но мем культуры. А как его христианизировали? Через Деда Мороза. Дело в том, что Дед Мороз, давайте вспомним одну вещь. Дед Мороз — это дедушка Ленин придумал Деда Мороза.
Дедушка Ленин, да.
А так вообще-то Никола Угодник.
Никола Угодник, совершенно верно.
Николай Чудотворец, как покровитель Нового года, как мы помним, как его на Западе называют?
Санта-Клаус, да.
Святой Николай.
Святой Николай.
Клаус — это Николаус.
Николаус.
То есть давайте подобьем бабки. Санта-Клаус — это святой Николай Угодник, который приходит на Новый год. Кстати, никакой Снегурочки.
Да, да.
Снегурочка появляется... Вообще Снегурочка... Снегурочка — языческий персонаж.
Да, да. Но она появилась уже даже в советское время.
Ну вот смотрите, позже гораздо. Дело в том, что откуда взялась Снегурочка вообще-то. Снегурочка — это снежная королева Андерсена. Это языческое божество Севера. И, кстати, там, где был Дед Мороз, а Дед Мороз как бог, языческий бог холода, там Снегурочка была не внучкой, а женой Деда Мороза, вообще-то.
Да.
Вот. Потом поэтический образ Александра Николаевича Островского. И в советские годы она прилепляется к языческому Деду Морозу,
в качестве внучки.
Да,
который,
но это мне напоминает советский фильм про Великую Отечественную войну с показательным названием «Назначаешься внучкой».
Да.
Да, был такой фильм. Он никакого отношения к этому не имеет, но вот это и произошло.
Ну, Дмитрий Владимирович, о летоисчислении. Что произошло?
Ну, видите, летоисчисление в Западной Европе на отсчет от Рождества Христова перешло еще в Средневековье. Вот здесь, в России, летоисчисление вот от так называемого сотворения мира. Ведь давайте вот сейчас, чтобы не было никаких как бы неясностей, давайте поставим
календаря
вопрос. Дело в том, что когда мы говорим о сотворении мира, мы говорим от условной даты.
Да.
Да, потому что, как вы знаете,
Не путать, от сотворения мира и от Рождества Христова это разные понимания.
Конечно, как бы на уровне общепринятом, вот западный мир принял эту дату, вот, так вот, поэтому Петр делает совершенно логичную вещь. Дело в том, что ведь главным как бы пиаром и концептом петровской деятельности была вот эта фраза, подлежащая сказуемое, вернее, да, европейский концерт. То есть, что, какая позиция России? Помните, протопопов Аккум предлагал вернуться к третьему миру, третьему Риму, изоляция. Никон предлагал вселенскую православную монархию, такая теократическая утопия, которая потом в совершенно уродливых формах всплывет в эпоху Екатерины II. А Петр предлагает предельно прагматическую позицию. Не валять дурака. Я сейчас, не подумайте, что я это говорю. Это любимое выражение петровских указов. Не валять дурака. Перестать морочить голову.
Да,
это
да.
Вот его обороты литературно хорошо узнаваемые. Так вот, не валять дурака и включаться в нормальный общеевропейский мир.
Поэтому...
Кстати, нам бы сейчас такой лозунг. Полезно бы было.
Да.
То есть вообще надо сказать, что в плане идейном, это очень интересный момент, идеологическом, Петровская эпоха, чем уникальна для истории России, что это эпоха стопроцентного голого прагматизма в идеологии. Вообще, забегая вперед, скажу, весь 18 век России будет чем озвучен идеологического какого-то нарратива, вот такого вот, типа там «вперед к коммунизму» или там применительно к 19 веку «самодержавие, православие, народность», его не будет. Будет чисто прагматический лозунг, который потом сформулировала Екатерина II. Россия есть европейская держава.
Да.
Оставляю за кадром, была она права или нет, мы к этому еще вернемся. Но этот пафос, то есть пафос единения с развитым миром, понимаете? Сейчас мы это называем таким условным понятием «Запад».
Угу.
Тогда слово «Запад» не употреблялось, тогда говорили «Европа». Да. На сегодняшний день надо, корректируя, говорить «развитый мир».
Развитый,
да,
мир.
Потому что Дубай – это не совсем Запад, но это развитый мир. И очень показательно, например, в школе на эту тему заговорили, ведь обычно, скажем, как бы квинтэссенцией идеологии является государственный гимн.
Да.
Очень интересный феномен применительно к России эпохи Петра и дальше. У нас не было гимна 100 лет. А гимнозаменители были. Какой был гимнозаменитель? Ну, забегая вперед, скажу, в эпоху Екатерины II родится фактически первый русский гимн «Гром победы раздавайся, веселись, храбрый рос». А вот в Петровскую эпоху, и это совсем показательно, и это вот просто, знаете, если бы вот этого не было, надо было бы выдумать. Роль гимна выполнял морской кант. Очень известный автор, кстати, анонимен. Произведение музыкально блестяще написано, его можно, кто интересуется, спокойно набрать в интернете. Первая строчка называется «Буря море раздымает».
«Буря,
вот если,
море раздымает».
Вот если вы наберете «Буря море раздымает», да, вам сразу выйдет запись. Но там потрясающие слова, там 20 куплетов, потому что куплеты короткие.
Да, да.
Но там два куплета, которые просто являются мемом. «Одолела жажда голод, а без солнца нужда холод. Ниоткуда ждать подпоры, разливные валят горы.
Ого.
Нестерпимо везде горе, грозит небо, шумит море. Вся надежда бесполезна, везде пропасть, кругом бездна».
Ого.
Вот я еще раз говорю, знаете, те, кто написал этот гимн, Кант, и те, кто его начал использовать в качестве, они, по-моему, даже до конца не осмыслили, до какой степени это попадание в десятку.
Да.
Это просто главный мем Петровского времени. Вот эта вздыбленная сущность, вот это вот целая экумена, брошенная, кстати, знаете, как при Петре учили на моряка, вывозили в море и выбрасывали за борт. Кто утонет, тот не моряк.
Да, да.
Вот это тот самый случай. И вся страна в этом качестве. Кто утонет, тот не Россия, понимаете?
Да.
Так вот, поэтому я хочу сказать, но еще раз возвращаюсь, пафос Петровской эпохи – это европейский концерт. Отсюда и все происходящее, отсюда елка, да. Это европейский мем, понимаете?
Да, отсюда давайте жить по-новому, новый календарь,
да,
пожалуйста.
Новый календарь. А зачем он нужен? Для того, чтобы не было стены. Вот
стены,
этой железного,
да,
занавеса.
Конечно.
Да. Отсюда европейская одежда.
А вот еще ближе ко времени, вопросу о времени. Ведь знаете, раньше сутки делились на от утра до вечера, да? То есть, опять же, только Петр ввел как раз понимание суточности, равной 24 часам, правильно, да?
Сейчас мы к этому вернемся, потому что...
И все часы были переведены,
да,
на Спасских воротах Кремля в том числе.
Вообще, я хочу вам сказать, тут я бы хотел еще выделить одну мысль очень важную. Дело в том, что вот потом, когда европеизация, поверхностная, но европеизация уже состоялась, в 19 веке вошло в моду иронизировать. Вот над этим бритьем бород, над этим ношением европейских камзолов. Типа какая-то, знаете, Лев Николаевич Гумилев даже посмеялся, что какая-то, знаете, комплексы маленькой девочки, которая одевает декольте. А оголяться уже буду, как взрослая.
Да, да.
Но вот я бы хотел радикальным образом с этим поспорить, и вот с какой позиции. Дело в том, что в современной социологии А социология, как вы знаете, наука об обществе, она выросла из социальной философии, она отпочковалась как отдельная наука в середине 19 века. Кстати, одним из ее творцов был никто иной, как Карл Маркс, между прочим. И вот 20 век, помимо самых разного рода изысканий, принес такую теорию, как символический интеракционизм. Вот теория родилась в Соединенных Штатах Америки. Да, но для тех, кто очень патриотичен, скажу, американскую социологию создал Петерим Александрович Сорокин, так что мы можем спать спокойно, понимаете, у американской социологии есть русская прививка. Так вот, что такое теория символического интеракционизма? Вот если очень коротко и просто, я сейчас поясню, куда я клоню, значит, наше восприятие мира основано на символах. То есть вот мы сейчас с вами сидим за столом, вы видите меня, я вижу вас, мы слышим друг друга, но мы видим и слышим друг друга не по принципу фотопленки, а символически.
Конечно.
Да. Потому что мы воспринимаем, мы воспринять вообще друг от друга можем только электромагнитную волну по физике.
Ну да, да.
А дальше у нас в нашем сознании от этой волны формируются образы. Угу. У каждого свои.
Конечно.
Да. Вот это вообще фактически об этом впервые писал.
Это и определяет творчество, способность мыслить конечно, образами.
Да. На уровне философии это первый осмыслил Иммануил Кант.
Да.
Потом это развили его ученики. Вот и один из неокантианцев 20 века, немецкий философ Эрнст Кассирер, он даже слегка улыбаясь сказал, мы не homo sapiens, мы homo symbolicum. Понимаете? И вот если эту точку зрения принять, а она очень хорошо аргументирована, поведение человека очень легко модифицировать, меняя символические сущности, меняя, как говорил тот же Кассирер, символический универсум, в который человек погружен. Так вот, с этой позиции все вот эти даже внешне гротескные шаги Петра приобретают глубочайший смысл. Вот побрить бороды.
Да.
Кстати, он, когда брил бороды боярам, сказал фразу изумительную. «Женскому полу неприятно ложиться в постель с бородой, в которой щи застряли». Кстати, он сам пал жертвой брака по расчету, как вы знаете. Его Наталья Кирилловна женила на Евдокии Лопухиной, которую он совершенно не любил. Он любил Анну Монс. Вот. И потом будет трагедия для всех. Для Петра, потому что у него, сами понимаете, для Евдокии Лопухиной, который потом в монастырь, понятно, а сын у них родится царевич Алексей, без комментариев, что с ним приключится потом, понимаете? Так вот, Петр, кстати, издаст указ, после которого его бюст надо ставить у каждого ЗАГСа в России. Молодым вступать в брак по любви. Указ. Знаете, гротескно, но дело в том, что если мы вспомним, что... Все делалось по приговору родителей. Парни еще иногда спрашивали, девушку вообще никогда.
Да, да, да.
То есть Петру надо ставить памятники у каждого ЗАГСа.
Да.
Понимаете? Породел Ромео и Джульетта.
Да.
Так вот, и вот это все отсюда исходило. Но самое главное, что вот все эти демонстративные новшества, причем, понимаете, ведь предшественники Петра делали то же самое, только не овечьими ножницами. Понимаете, Петр брал овечьи ножницами и стриг бороды, а когда человек уж совсем сопротивлялся, Петр бил по карману, говорил, хорошо, плати отдельный налог за бороду и еще носи медаль с надписью «Придурок». И все побрились быстренько. Понимаете? Так вот, и вот тут мы вспомним, что такое Петровская ассамблея. Вы знаете, ведь дело в том, что...
Собрание, да. которое вел потом, 1718
года. Кстати, они после Петра закончились сразу же. После Петра они сменились обычными балами. Да. А ведь ассамблея это не обычный бал, а это, знаете, как бы я сейчас сказал, ну, немножко считайте с приколом. Это курсы повышения квалификации. То есть люди должны были на этих ассамблеях учиться быть европейцами.
Европейцами. Почему они и проходили, как правило, в богатых знатных домах.
Да. Но видите, насчет богатых домов. Дело в том, что европеизация Петра, это очень важный момент, она была направлена только на социальную элиту. Боярство и дворянство. Тем более, что он их потом еще и слил. Боярское сословие было ликвидировано Петром, и он вообще упрощал социальные структуры, сейчас мы к этому вернемся, это вообще-то порочная практика, но мы к этому вернемся. И получается единый слой дворянства. Вот здесь европеизация была обязательной. Духовенство он вообще не трогал. купечества он трогал только в тех пределах, в которых купечество хотело вырваться наверх. А до крестьянства, до мещанства у него руки вообще не доходили. И он, ну, собственно, кстати говоря, из-за этого потом тоже его будут пинать. И знаете, за что пинать? Что он как бы расколол русский народ на два субэтноса. Европеизированный и неевропеизированный. Раскол был реален.
Ну вот, уважаемые слушатели, время на сегодня нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы вновь продолжим говорить об эпохе Петра Первого, социально-бытовая и экономическая культуры. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.